Надежда Тэффи. Жизнь и воротник. Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернется судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти. Олечка Розова 3 года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла. Мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью. Но вот как-то пошла она в гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник с продернутой в него желтой ленточкой. Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали?» Затем зашла и купила. Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно. Но воротничок потребовал новую кофточку, из старых ни одна к нему не подходила. Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник, ясно и определенно, требовал круглую юбку с глубокими складками. Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути. Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно и жутко, и когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер. На другой день я находила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок. Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:
«Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком. А это так дорого».
Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка. Следующие дни были еще тяжелее. Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок. Она стала вести странную жизнь. Не свою, воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путанного стиля. И Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.
«Если ты английский и требуешь, чтобы я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которая толкает меня по наклонной плоскости?»
Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник. Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность. Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения. И иногда по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода. Раз даже она решила открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал. Так дело шло все хуже и хуже. Вы спросите, почему она не догадалась просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь? Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие. Ни за что на свете. Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал. Однажды ее пригласили на вечер. Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу. Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил.
«Только-то!»
Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала.
«Господи, куда я попала?»
После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился, прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело. Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно.
«Моя дорогая!»
А воротник пошло захихикал в ответ. Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином. Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул.
«Только-то!»
Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румын. Пошли в кабинет.
«Да ведь здесь нет никакой музыки!»
Возмущалась Олечка. Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались. Вернулась Олечка домой уже утром. Дверь ей открыл сам честный муж. Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.
«Где ты была? Я не спал всю ночь. Где ты была?»
Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.
«Где была? Со студентом болталась».
Честный муж пошатнулся.
«Оля, Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?»
«Деньги? Профукала».
И заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово «профукала»? Она ли это сказала? Честный муж бросил ее и перевелся в другой город. Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке. Кроткая Олечка служит в банке. Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь». «А где воротник?» — спросите вы. «А я-то почем знаю?» — отвечу я. «Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте. Эх, жизнь!»